Беседка. Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Илья Михайлов из Чебоксар. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте всем.
Это у нас необычный гость. А в чем заключается эта необычность, мы раскроем в течение нашей беседы. Илья, расскажите нам, пожалуйста, о себе, о своем детстве. И, конечно же, нам было бы интересно узнать, в каком возрасте вы потеряли зрение и как смогли преодолеть вот эти трудности, связанные со слабым зрением.
Я родом из Казахстана, из города Астана. Я приехал в Россию в 2002 году и учился в специализированной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Сейчас это для детей с ограниченными возможностями здоровья называется учреждение. Я закончил воскресно-приходскую школу, институт культуры, и сейчас занимаюсь достаточно необычным творчеством.
Это все в Чебоксарах, да?
Да, да.
А зрение слабое с раннего детства?
Зрение слабое с рождения, но по некоторому стечению обстоятельств в 2018 году оно у меня практически полностью пропало, а с 2020 года я являюсь незрячим.
Жизнь в Казахстане. Можете немного об этом рассказать?
Так как там было именно раннее детство, я занимался в музыкальной школе по классу баяна. А когда приехал в Россию, я стал обучаться по классу аккордеона, отделение народных инструментов. Но, к сожалению, после отслойки сетчатки музыкальную, так скажем, карьеру пришлось оставить. В Казахстане жизнь у меня была наполнена, к сожалению, такими печальными моментами, потому что я очень часто ездил в Оренбург на операции. Там больше связано для поддержки зрения были эти операции, а зрение начало падать уже в России. У меня случилась отслойка сетчатки в 2007-м, и после этого зрение постепенно-постепенно стало ухудшаться.
И как же приняла вас Чебоксарская школа, как друзья, педагоги?
Педагогам я очень-очень благодарен. Одноклассников я вспоминаю с огромным теплом и радостью. К сожалению, сейчас мы, конечно, практически не встречаемся после окончания школы, но с школой-интернатом у меня связаны, кроме вот событий 2007 года, только теплые, приятные воспоминания.
Да, и пользуясь случаем, можем передать всем друзьям привет.
Конечно, конечно, всем одноклассникам, но я думаю, что если они будут слушать данную передачу, они поймут, кто это. Я передаю огромный привет и также, конечно же, преподавательскому составу. К сожалению, конечно, наша классная руководительница сейчас не с нами, но очень много учителей до сих пор работает в школе-интернате. Я практически каждый год езжу уже с выступлениями туда и очень рад с ними встречаться и общаться уже как бы в статусе гостя.
Ну и давайте тогда раскроем ваш секрет профессиональный и расскажем, как вы решили получить такую интересную профессию?
Уже, как я говорил, я закончил воскресно-приходскую школу. Я очень хотел стать священником, но по состоянию здоровья я понял, что это невозможно, потому что, во-первых, там очень много нужно было читать для обучения в духовном училище. Ну и после отскоки сетчатки я на полгода выпал из учебного процесса воскресно-приходской школы. Но быть как-то причастным к служению в церкви все-таки у меня желания осталось, и поэтому я стал искать возможности, где можно проявить себя именно вот в духовном плане. Я некоторое время пел в церковном хоре на клиросе, а потом, по благословению настоятеля одного из храмов, я пошел обучаться в Йошкар-Олу, поехал на звонаря. И сейчас я являюсь руководителем Чебоксарской школы колокольного искусства, представителем Международного центра колокольного звона. И моей школе уже вот в этом году 13 лет.
Да, это очень здорово. Кроме того, что вот у вас есть духовное образование, можно сказать, да, что все-таки приходская школа, вы еще получили музыкальное образование, да?
оно не столько музыкальное. Как я уже сказал, что да, я занимался по классу аккордеона, по классу баяна около 6 лет, но окончить, к сожалению, музыкальную школу мне не представилось возможным из-за вот отслойки сетчатки. Я окончил Чувашский государственный институт культуры и искусств по специальности менеджер социально-культурной и библиотечной деятельности.
Ой, так мы с вами почти коллеги, только у меня тоже была Академия культуры, но восточно-сибирская, в городе Улан-Удэ, но без библиотеки, менеджмент в социально-культурной сфере.
У меня тоже основная, когда я поступал в институт, был менеджмент социально-культурной деятельности, а потом уже в течение обучения...
Присоединили библиотеку.
Присоединили библиотеку, да.
Ну, зато специалист очень широкого профиля, да, получается?
Вот, кстати, что интересно, так как я являюсь, ну, на данный момент музыкантом, да, хоть и необычным, вот, я хотел пойти работать в музыкальную школу, меня приглашали, но вот особенность, ну, наверное, уже нашего с вами тогда общего образования, что руководить музыкальной школой, допустим, я могу, а преподавать нет.
А потому что нет педагогического образования?
Да, да, совершенно верно.
Ну, я не знаю, у нас, например, в приоритете, несмотря на то, что это менеджмент, была педагогика, и даже на 3-м курсе мы курсовую работу писали именно по педагогике.
Нет, у меня тоже был предмет педагогика, я тоже изучал. Не все, естественно, большинство нюансов, но именно в дипломе у меня нет некого педагогического допуска.
А, понятно, нет специализации именно как педагог.
Да, угу. Да.
Но это, по-моему, решается каким моментом, что дополнительные курсы преподавателя проходят, и тогда получают возможность преподавать. Не пробовали такие курсы искать?
Ну, тут интересный момент, так как все-таки у меня специализация по музыкальному творчеству необычная, и тут может возникнуть вопрос, каким именно педагогом мне нужно быть. Потому что как бы определенного музыкального инструмента, там фортепиано, да, в принципе, не очень связано с моей деятельностью. А педагогом просто музыки, ну, это больно широкий профиль. И вот есть такая сложность, что мне не могут нигде сказать, какой именно специализации нужно мне быть педагогом.
Нет, есть на самом деле курсы, именно дополнительная программа, преподаватель называется. Ну, то есть ты специалистом можешь быть в любой своей сфере, в которой нужно, а вот этот документ именно преподавателя, он позволяет заниматься преподавательской деятельностью. Так что попробуйте подумать об этом.
Хорошо, спасибо огромное. Я обязательно подумаю, да.
Конечно, мы бы хотели послушать колокольный звон и то, что у вас получается. Что это может быть?
Это могут быть и музыкальные номера, и аранжировки на известные композиции колокольные. У меня очень много материала именно в Телеграм-канале, конечно.
А что бы вы сейчас могли нам предложить послушать?
У меня есть интересные вариации на известные композиции, на которые я накладываю колокольный звон. И одну из таких вариаций я мог бы вам предложить послушать.
Хорошо, спасибо большое. Очень красивый колокольный звон. Наверное же, в каждой специальности есть какие-то подводные камни, сложности, да? Вот в чем заключаются эти сложности?
Именно в моем творчестве, наверное, вот многие говорят, да, нужно там музыкальное образование, идеальный музыкальный слух. В этом я не совсем с этим согласен, потому что у меня были такие ситуации, что ко мне приходили даже на обучение люди с абсолютным музыкальным слухом, и у них появлялись сложности в том, что вот, допустим, у меня звонница передвижная, с которой я выступаю, подобранный звукоряд, а в большинстве сельских, допустим, храмов звукоряд не подобран, то есть собрали некое количество колоколов с разным звучанием и исполнить тот или иной колокольный звон, который будет изучен вот по нотам, абсолютно по партитурам, невозможно. И вот в этом, наверное, такой интересный нюанс, что вроде бы это музыкальный инструмент, но использовать партитуры не совсем корректно. И я в своем обучении использую именно цифровые партитуры, то есть в первый колокол два раза ударить, в третий колокол три раза ударить. И тогда уже звонарь, который прошел у меня обучение в нашей школе, может исполнить тот или иной колокольный звон, в принципе, на любом наборе колоколов.
В результате все-таки музыка будет совсем разная, да?
Ну, по звучанию, да. То есть по смыслу будет одно и то же, но из-за того, что звук тех или иных колоколов разный, поэтому звучание будет разное, да.
А расскажите, пожалуйста, что представляет из себя колокольня, тем более, что у нас много незрячих людей, которые, наверное, и не представляют?
Понимание людей колокольня — это вот что-то, вот находящееся наверху храма. А на самом деле колокольни бывают разных видов, но в основном это площадка на башне храма, но если рассматривать именно в том понимании, в котором люди чаще всего представляют, тем более если они незрячие, я не буду углубляться там в какие-то особенности. То есть это площадка, в центре которой установлен помост с лестницей, перилами и местом именно звонаря. И вокруг этого помоста в проемах окон, так как чаще всего по понятным причинам проемы именно колокольни данной площадки не застеклены, в проемах окон висят колокола. Кстати, самый большой колокол, наверное, который я использовал в звоне в своей карьере, это был Александр Невский. В Александре Невской лавре он весит 18 тонн. И получается, эти колокола через специальные устройства подходят к, ну, по-простому скажем, столбику в виде веревочек, струн, на которые именно звонарь нажимает. Последние колокола он нажимает на эти веревочки, потому что они подвязаны к столбику. Самые большие колокола он нажимает левой или правой ногой через педаль, а самые маленькие колокольчики он, ну, как сказать, дергает, наверное, держа в правой руке.
Ух, как это интересно. Даже не задумывалась никогда, как этот звон происходит.
Сейчас существует также и электронные системы, но электронные системы, опять же, не в том плане, как люди предполагают, что если электронная система, то это записи звонов, да, на носителях. От этих же веревочек отходят еще одни веревочки к моторчикам, и компьютер управляет импульсами этих моторчиков, и, в принципе, со стороны кажется, что, в принципе, исполняет звонарь. Но на самом деле именно вот импульсы передаются на вот струны, это вот как раз веревочки, и исполняется, ну, более, конечно же, точный, уже выверенный механический звон.
Да, это очень интересно. А вот скажите, пожалуйста, мы так далеко слышим колокольный звон, но находиться в эпицентре, мне кажется, это очень и очень вредно для слуха.
Находиться в эпицентре именно если на колокольне, то, в принципе, не так уж вредно, потому что все-таки, так как колокола находятся в проемах, если они грамотно развешаны, то звук все-таки распространяется в проемы окон. Но вот если, допустим, бывают некоторые такие сельские храмы, на которых на колокольне установлены окна застекленные, чтобы не пугать жителей того или иного села, эти окна закрываются. И вот если нет возможности распространения звука, то да, иногда бывает, что звуковое такое некоторое влияние на слух есть, да.
Ну, вы как-то защищаетесь беруши там или еще как-то?
Именно я нет. То есть, так как чаще всего я, если, допустим, исполняю тот или иной звон, допустим, в детском садике или театре, я на свою передвижную звонницу из 5 колоколов накладываю некое устройство для заглушки звука там из изоленты, либо из какого-то материала, чтобы звук был, но более тихий. Потому что по понятным причинам вследствие акустики, акустических эффектов будет не очень приятно слушать ни мне, ни слушателям, зрителям. А если на колокольне, то стараюсь, чтобы все-таки исполнять звоны на таких колокольнях, где все-таки колокола висят в проемах и есть возможность распространения звука.
А бывают такие проблемы, действительно, что население, которое живет вблизи храмов, церквей, жалуются на шум?
Да, такие ситуации бывают. Даже в некоторых городских храмах бывают такие ситуации, что, ну, по правилам, допустим, на рождественской и на пасхальной службе звон должен быть в 12 ночи, в полночь. Допустим, если это пасхальная служба, это в тот момент, когда вносят в храм благодатный огонь. А если это рождественская, то появление там рождественской Вифлеемской звезды, да, по некоторым легендам, в полночь, вот, должно сопровождаться именно колокольным звоном. Но этого не случается по причине того, что именно жители окружающих близлежащих домов жалуются на шум.
Ну, я думаю, что настало время послушать еще одну композицию в вашем исполнении.
Сейчас я предлагаю вам послушать именно праздничный звон на моей передвижной звоннице. Я уже вот говорил, иногда работаю и с детскими садиками достаточно часто, иногда с живыми ансамблями и оркестрами, иногда с вокалистами. Но особенно мне, конечно, очень нравится работать именно с детьми и вот с людьми именно вот с ограниченными возможностями здоровья, потому что, как, наверное, многим известно, что если человек, допустим, не видит, то у него достаточно хорошо развит слух. И вот совсем недавно у меня была такая практика именно работать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья.
О, да, расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
Да, получается, в сотрудничестве с Республиканской специальной библиотекой имени Льва Николаевича Толстого мы, получается, провели проект «Победные перезвоны России». Я был одним из наставников, что именно связано было с колокольным звоном. Мы проводили мастер-классы в нескольких районах Чувашской республики и с ребятами в том числе и со здоровыми ребятами, записывали колокольные звоны, которые являлись озвучкой мультфильмов, которые они сами и рисовали. И одним из основных моментов этого проекта было именно проведение мастер-классов для ребят как раз из той школы, в которой я сам когда-то учился. То есть на итоговом мероприятии у нас был такой небольшой номер ансамблевый, где на двух небольших звонницах ребята исполнили один общий звон. На фестивалях этот звон назывался бы соборный.
А мы можем это послушать сейчас?
Да, я могу предложить, допустим, как один из вариантов мультфильм именно с колокольным звоном, ну, потому что там есть аудиодорожка, и вашим радиослушателям будет понятно, о чем идет речь.
Давайте послушаем фрагмент этого мультфильма.
Маршал Победы Георгий Жуков.
Давным-давно в деревне Стрелковка Калужской губернии родился мальчик, которого назвали Георгием.
Георгий уже в 5 лет убирал в доме, кормил коров и кур. В те годы крестьяне жили бедно. Отец с матерью уехали на заработки, оставив 3 детей одних пережить трудную зиму.
В 7 лет Георгий пошел в церковно-приходскую школу. Он учился хорошо и не пропустил ни одного урока.
Мне бы таким стать, как Суворов, с Кутузовым. Я бы всех врагов разгромил.
Все 3 класса школы Георгий закончил на отлично.
После школы Георгий поехал в Москву и стал шубным мастером.
В 1915 году Георгия Жукова призвали в армию. Как всегда, он очень старался и через несколько месяцев стал лучшим в своей команде. Был храбрым и умелым в боях. В 26 лет стал командиром кавалерийского полка.
Скажите, пожалуйста, а среди тех, кто участвовал в ваших мастер-классах, появились ребята, которых заинтересовала ваша специальность, и они тоже хотели бы стать звонарями?
Сложилась такая интересная ситуация, что в начале наших мастер-классов ребята приходили без особого энтузиазма. А уже к завершению, к 10-му мастер-классу, проводились трансляции этих мастер-классов. Ну, как минимум 2 человека очень заинтересовались, и одна из девушек, которая посещала данные мастер-классы, изъявила желание стать даже певчей в хоре. И, наверное, если все будет хорошо, она, кто знает, в будущем пойдет по этому направлению.
Ну и, конечно, закономерный вопрос. Вот насколько незрячему человеку эта специальность доступна и какие трудности есть именно для незрячего человека?
Ну, для незрячего человека эта специальность очень даже доступна, потому что, как я уже сказал, партитуры изучать нет необходимости, но единственная, наверное, сложность, с которой я сталкиваюсь в своей деятельности, ну и люди, которые вдруг изъявят желание в это окунуться, это, наверное, подъем на колокольню. Да, в некоторых регионах, ну, я участвую во многих всероссийских фестивалях колокольного искусства, колокольни хорошо оборудованы хорошими лестницами, вот особо хочу отметить Суздальскую колокольню Ризоположенского женского монастыря. Там прям очень хорошая лестница. Но, к сожалению, так бывает не везде. И подниматься иногда на колокольню бывает достаточно сложно и опасно. Тем более у человека, у которого ослабленное зрение или полное отсутствие, то появляется страх. Так как он, ну, я на собственном опыте хочу сказать, что по причине того, что он не видит границ колоколен. на некоторых колокольнях, особенно сельских, даже поручней нету именно на верхней точке, то есть именно на самой площадке колокольни.
То есть есть вообще опасность выпасть оттуда?
В некоторых ситуациях, да.
Да, это довольно опасно, конечно.
Ну, особенно если учесть то, что колокольни достаточно высокие строения, там очень часто поднимаются ветра, и особенно в зимний период это достаточно так это экстремальная ситуация. Ну, я очень рад, что в моей карьере появились даже дистанционные обучающиеся. Это и Благовещенск, и Мурманск, и Нижний Новгород, и Петрозаводск. То есть я, находясь в Чувашии, преподаю и подготавливаю достаточно высококвалифицированных специалистов, которые потом звонят в других регионах.
И скажите, пожалуйста, как тогда можно присоединиться к вашим занятиям нашим слушателям из разных регионов?
У меня есть телеграм-канал, называется «Звонкий вечер», либо по номеру телефона.
Наверное, вы озвучите тогда, да, номер телефона?
Да, с вашего позволения озвучу номер телефона. 8-919-674-40-14.
Я надеюсь, что найдутся у нас те, кто захочет присоединиться к вашим занятиям и также делать наш мир светлым, добрым, красивым, тем более, что колокольный звон вообще считается, что он, наверное, вы лучше скажете даже, как влияет на окружающий мир.
Колокольный звон влияет на окружающий мир, конечно же, плодотворно. И мне очень нравится, что у меня есть возможность при отсутствии зрения дарить радость людям, счастье. И очень радостно, когда на моих выступлениях и мастер-классах ко мне подходят люди и с огромной радостью, с огромным благоговением выражаю свой восторг по отношению к тому, что я делаю.
Спасибо большое, Илья. И в заключение нашей беседы ваши пожелания для наших радиослушателей.
Уважаемые радиослушатели, уважаемые сотрудники вашего прекрасного радио, я желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, всего самого наилучшего, Божьей помощи и почаще улыбаться и думать только о позитивном, светлом и хорошем. И, конечно же, процветания такой прекрасной радиостанции.
Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ильей Михайловым из города Чебоксары. Илья — звонарь. Наверное, мы завершим нашу программу тоже колокольным звоном. С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.